Доброе утро, моя Карелия.
У нас сегодня в гостях врач-офтальмолог городской поликлиники номер 3 Зоя Борисовна Черкашенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы встретились с доктором обсудить проблему, с которой кто-то встречается в старости, а кто-то может и никогда не встретиться. Сегодня мы поговорим про глаукому и катаракту. Ну и, наверное, лучше начать с такого вопроса. Вот какие заболевания самые распространенные и часто встречаются в вашей практике?
Вот вы как раз в начале вашей речи так и сказали. Именно катаракта и глаукома. Это одни из самых тяжелых заболеваний в нашей практике. Катаракта вообще в 80% случаев встречается в нашей практике каждый день. Вот выявляем где-то 4-5 человек, это точно, которых уже нужно оперировать. Даже не на... А если начальная стадия, то можно даже не говорить, половина приема, как правило, существует. Потому что катаракта является одним из самых таких возрастных болезней. Где-то старше 50-60 она есть практически у всех. У кого-то кто-то не обращается, не жалуется, она не видна и не слышна. Но когда начинает беспокоить, тогда люди обращаются. Мошки, мурашки начинаются, жучки всякие появляются. Или просто туман в глазах, и она не дает смотреть. Четкости зрения нет. Поэтому люди обращаются, и мы, как правило, выявляем катаракту. Второе заболевание, тоже по частоте встречаемости, это, конечно, глаукома. Глаукома является даже более грозным заболеванием, чем катаракта, поскольку она больший процент ухудшения зрения, а то и вплоть до полной слепоты, которая практически не лечится. Это тоже глаукома. Ну вот, это два основных таких заболевания, с которыми именно врач поликлинике встречается офтальмолог в первую очередь. Далее уже, конечно, мы направляем их на оперативное лечение или же на консультации в другие клиники. Дальше уже, конечно, они уходят к другим специалистам. Но вот это самые распространенные болезни.
Как часто нужно проводить профилактические осмотры, чтобы убедиться, что с глазами все хорошо?
Очень хороший вопрос. Профилактика нынче вообще является в приоритете у нашего правительства и у нашей поликлиники. Это просто на первом месте стоит. Это действительно именно при обращении человека при профосмотре дает нам в результате раннее выявление этих заболеваний, именно катаракты и глаукомы. При собственном обращении, то, как правило, один раз в год старше 40 лет люди практически все должны приходить к офтальмологу и проверять свое зрение на катаракту, на глаукому. Мы измеряем давление внутриглазное. То есть старше 40 лет один раз в год обязательно. Если уже выявили заболевание на начальной стадии, реже, там, допустим, можно раз в полгода обращаться. Если уже заболевание идет именно катаракта на то, чтобы делать операцию, то мы каждые полгода вот смотрим, а в дальнейшем уже ставим на квоту на операцию и идем уже по этому пути. Глаукома тоже один раз в году меряем. Давление, если она в начальной стадии, то каждые полгода измерение внутриглазного давления и режим закапывания, там капельки назначаются специальные. И далее, если она, конечно, уже далеко зашедшая, то можно даже раз в 3 месяца, раз в 2 месяца. Существуют глаукомные дни, мы тогда ставим на диспансеризацию и наблюдаем этих людей дальше.
Как вы считаете, вот как современный образ жизни влияет на глаза?
Уже, слава богу, давно работаю в офтальмологии. В каком-то 2000 году это было даже заболеваний было меньше, и обращений было меньше, когда не было гаджетов. Вот именно гаджеты, современные телефоны, телевизоры, они это не сами гаджеты, не их излучение, а именно напряжение зрения при пользовании этими приборами. Вот это, конечно, может приводить к тому, что ухудшается зрение, и дальше могут развиться всяческие заболевания типа катаракты и глаукомы. Кроме того, вредные факторы окружающей среды, загазованность, запыленность, это очень влияет, особенно на хрусталик. Вот. Кроме того, всяческие заболевания, которые нарушают метаболизм самого хрусталика, вот причиной катаракты может являться, это сахарный диабет, всяческие нервно-психологические, психические заболевания, то есть заболевания ЦНС тоже могут приводить. Раннее развитие близорукости, дальнозоркости, опять же, тоже из-за гаджетов, это все связано воедино, и в дальнейшем приводит к развитию катаракты и глаукомы. Могу сказать, что увеличилось количество глаукомы и катаракт, и в наших регионах особенно, поскольку летом у нас, наоборот, много света, а зимой у нас недостаток света. Это тоже является факторами, которые могут повлиять на развитие глаукомы.
А генетические факторы?
Обязательно. Генетически особенно при глаукоме есть такое, вот если приходит человек, мы первым, что спрашиваем, это есть ли у родственников глаукома, была ли родственников глаукома. Не каждый путается, люди путаются, отвечают нечетко, они путают катаракту и глаукому.
Ну, вот мы попозже, да, попытаемся разобраться в этом.
Да, вот, и именно при глаукоме, если наследственность отягощена, то есть мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка имели глаукому, и мы прям спрашиваем, слово глаукома слышали в роду? Это является, ну, одним из таких вот фактов, предрасполагающих к тому, что и у человека, который пришел, у кого родственники болели глаукомой, у него тоже может развиться глаукома. То есть наследственный фактор в 50% случаев, не в 100%, то есть у кого-то может развиться, у кого-то нет. Но где-то в 50% наследственность является таким тяжелым фактором.
Зоя Борисовна, вот вы сами сейчас упомянули о том, что многие путают, да? Давайте попробуем помочь нашим слушателям разобраться. Да. Два таких серьезных заболевания для глаз. Все-таки кардинально чем они отличаются?
Могу сказать, мы любим катаракту и не любим глаукому. Мы ее боимся, потому что катаракта лечится. И в последнее время она лечится очень хорошо. Сделал операцию, вставил хрусталик, и человек видит. То есть катаракта – это замена органа. Сама катаракта – это заболевание хрусталика. Его выкинул тем или иным способом, вставил новый, и человек будет видеть и дальше. Ну, бывают тоже всякие недостатки, если хотите, потом расскажу. То есть как побочные явления, вторичные катаракты развиваются. Мы, и опять-таки мы помогаем в этих. Это решаемо совершенно правильно. Синдром сухого глаза – это тоже побочные явления, очень часто встречается. Мы тоже помогаем. Сейчас капель изобретено, очень много человек капает, но он видит. И есть вероятность того, что он будет видеть всю жизнь 100% и замечательно. Глаукома – это несколько другая болезнь. Она вот именно может приводить к слепоте. Сейчас более-менее, значит, научились ее лечить, научились ее оперировать. Не нужно бояться. Здесь нужна только ранняя. Опять-таки, все упирается в профилактические вещи. Ранняя диагностика. Чем раньше она диагностирована, чем раньше началось ее лечение, тем мы живем и смотрим. Но она может привести к слепоте, в отличие от катаракты. Катаракта более легкая в этом плане.
При глаукоме страдает какая часть глаза?
Именно задняя часть, то есть диск зрительного нерва. Вот повышение внутриглазного давления, что такое глаукома, это повышение внутриглазного давления. Оно может приводить ко всяческим деструктивным изменениям именно на глазном дне и, в первую очередь, конечно, на глазной диск, на диск зрительного нерва. А нервы, как у нас известно, не восстанавливаются. Вот. Помочь этому, конечно, можно, то есть снижаем давление тем или иным способом, каплями или операцией. Но страдает диск зрительного нерва, рано или поздно он может потухнуть, как я говорю, больным, как лампочку выключили, поэтому нужно лечиться, обследоваться, приходить на профосмотр именно так, как сказал доктор.
Правда ли, что глаукома долгое время протекает бессимптомно?
Совершенно правильно. В чем и опасность этого заболевания? Человек может ходить, он ничего не видит, все прекрасно, все замечательно, он все видит, но иногда появляется какой-то туман по утрам. Но иногда там где-то что-то он недоувидел или какая-то болезненность появилась. Но он не обращает на это внимания. Внимание глаукома, как правило, в основном именно обнаруживается спонтанно. Человек пришел, какие-то у него жалобы появились, и мы параллельно со всем этим обязательно исследование глазного давления и случайно, бывает, выявляем глаукому. В этом ее неприятность, этой глаукомы.
Какие мифы вы слышали от своих пациентов о глаукоме и ее лечении?
А глаукома и лечение. Ну, одним из главных мифов, вот даже врачи этим страдают, боль. Вот появилась боль в глазу, где бы ни был там человек, он на приеме невропатолога, терапия, все, боль в глазу, идите к окулисту, это может быть глаукома. Но вот это и считается одним из мифов. Боль при глаукоме – это уже очень тяжелый прогностический синдром, который в далеко зашедшей стадии, уже у человека глаукома, у него там уже глаз не видит, и все, тогда может появиться боль. Боль не является основным симптомом глаукомы, она бессимптомно бывает, протекает. Ну, вот это вот из основных мифов. Наследственность. Вот у меня у мамы я боюсь, вот у мамы была глаукома, у меня тоже будет. Это тоже миф. Я еще говорю, что это в процентах 50. Не обязательно, не обязательно. Очень многие больные думают, о, мне капли назначили, сейчас я покапаю, у меня все пройдет. Нет, это тоже миф. Если назначили капли, необходимо постоянно проверять давление и корректировать эти капли. То есть либо больше, либо меньше, либо другие, заменить эти капельки на другие. Это тоже миф, это лишний раз указывает на то, что ходить нужно регулярно, называется, что доктор прописал.
Глаукома – это болезнь все-таки пожилых людей или она встречается и у среднего возраста?
Глаукомой, к сожалению, можно заболеть в любом возрасте. И у молодых она существует, там врожденная или бывает даже приобретенная. И в среднем возрасте, ну, конечно, ближе, конечно, к старческому возрасту, риск заболеть глаукомой является, конечно, больше. Для этого нужна масса там всяческих заболеваний, сахарный диабет приводит, тяжело такие формы сахарного
больше
диабета.
Больше хронических, да, наверное?
Совершенно правильно, хронических, у которых неврологические патологии, с ЦНС, там атеросклероз, холестерин повышенный. То есть глаукома может развиться практически в любом возрасте. Ну, конечно, чаще после 40, а уже там ближе к 80 может.
В отличие от катаракты, как все-таки возможно лечить глаукому? Только капли?
Нет, не только капли. Значит, глаукома лечится. Первое, конечно, что мы назначаем, это капли. Если капли подходят, человек очень хорошо на них реагирует, пациент, то мы капельки регулярно капаем, проверяем, измеряем давление, немножко корректируем. Если же капли, бывает, не подходят. Вот сегодня была женщина, никакие, мы уже перепробовали, но все, аллергия. Вот на все виды капель есть глаукома. Тогда мы назначаем ей делать лазерные операции. Первое, что делается, это лазерные операции от глаукомы. И если это щадящие методы, это практически бесшовные, бескровавые. Если это не помогает, то мы тогда назначаем, конечно, оперативное лечение глаукомы. Бывают люди, которые даже не одну операцию делают, а 3-4. У меня был пациент, который 10 операций сделал на одном и том же глазу. Ну, другого ничего не помогает. Начинают капать капли после операции, и опять начинает повышаться глаукома. Мы же не можем бесконечно капать капельки. Существует максимум этих капель. Вот если на максимуме этих капель все, уже больше ничего не придумаешь, и давление повышается, мы идем на операции. Хотя, если можно избежать операции, то лучше, конечно, каплями, регулярностью этих закапываний. То есть, опять-таки, ходить к врачу. В нашей поликлинике вообще еще по старинке как-то было принято глаукомный день. У нас есть глаукомный день по средам. Мы специально назначаем больных, они у нас ходят. Опять-таки, градация. Если у человека все нормально, мы можем назначить и раз в полгода прийти в этот день. Если хуже, то раз в 3 месяца, как по диспансеризации положено. Если еще хуже, то даже раз в 2 месяца. При далеко зашедших или непонятных случаях мы направляем к глаукоматологу. У нас есть такой доктор, который находится в республиканской больнице. Глаукоматолог Булич Валерия Владимировна.
Зоя Борисовна, вот вы в начале беседы нашей сказали, что катаракта, она... Ну, более упрощенная болезнь, потому что можно вот заменить хрусталик и все. Говорит ли это о том, что она не опасна?
Нет, не говорит. Иногда больные даже спрашивают: ну, у меня катаракта, ну и что? Ну и пусть зреет, глаз-то 2. Так вот, в том-то и дело, что глаз 2, а не 32, как зубов. И если с одним это, как правило, парные заболевания, то есть если правый глаз катаракта, то в левом тоже будет. Может одновременно, а может постепенно развиться то же самое. Это первое. Второе. Катаракта, она созревает и продолжает созревать всегда. Она начинает набухать, она перекрывает там все каналы, я не буду распространяться о тонкостях наших профессий, и может развиться вторичная глаукома, то есть то заболевание, о котором я уже накануне говорила, которое приводит к слепоте, является с неприятным прогностическим признаком. Поэтому катаракту нужно оперировать. Ее нужно оперировать тогда, когда скажет доктор. Опять-таки, я пришел, проверился. Ага, есть еще возможность лучше. Конечно, некоторые больные, а вот я не хочу, а вот я еще подожду. Я тогда начинаю пугать. И вы знаете о том, что все, и глаз закроется, уже ничего не сделаешь. Она как квашня, разбухает, как квашня в глазу. Перекрывает все каналы, тогда развивается глаукома, все, глаз пропал. Глаукома приводит к смерти диска зрительного нерва. И дальше уже, конечно, слепота.
А вот какие факторы, кроме возраста, влияют на развитие катаракты?
На развитие катаракты влияет масса факторов. Если у человека есть заболевание сопутствующее, вот диабет, это одним из факторов является того, что может быть диабетическая катаракта, травмы. Любые травмы, любая встряска, хороший организм, там, если человек упал.
Вирусные потом, может как-то?
Ну, вирусные, респираторки, да, но в меньшей степени. Вот именно то, что я называю. Близорукость высокая тоже является риском развития катаракты.
Вот. Может ли вернуться катаракта после операции?
Существуют так называемые вторичные катаракты, но это уже не катаракта. Сам хрусталик, он находится у нас в капсулке. При тех операциях, которые нынче делают, разрезают переднюю капсулку, удаляют так или тем или иным способом хрусталик, но заднюю капсулку оставляют. И вот она мутнеет, то есть уже не сам хрусталик, то есть искусственный хрусталик, который в глазу, уже помутнить не может. Помутнеть может только задняя капсулка, называется склероз этой капсулы. Это лечится, лечится лазером, стреляет, как мои больные говорят, чистить хрусталик. Вот лазером стреляют, чистят его. Это секундная процедура, безболезненная. Это капсулка как раздвинулась, как шторка, я больным объясняю. И человек опять видит. Это не проблема. Вот. Более неприятный признак – это вот когда синдром сухого глаза развивается. В проценте 80 случаев слезится, сушит, слезится. Тогда мы назначаем пожизненно капли. Но может этого симптома и не быть. Поэтому, опять-таки, бояться вторичной катаракты не нужно. Надо просто приходить и жаловаться. А третичная не бывает. Третичной катаракты не бывает.
Как-то меняется жизнь человека после замены хрусталика? Вот на что-то обратить внимание?
Ровно на месяц. А в нынешних вот условиях, при нынешних операциях очень таких прогрессивных, современных, даже 2-3 недели. То есть больным ограничивают в просмотре телевизора, в просмотре гаджетов. Раньше вообще было нельзя, лежали там больные, все. Сейчас уже несколько, ровно месяц. Тяжелого нельзя поднимать, низко, резко не надо наклоняться. Вот эти вещи. Солнцезащитные очки нужно носить, потому что все-таки это искусственный хрусталик, солнце попадает. Но опять-таки месяц. Если дальше будет беспокоить вот солнце сильно, ну, можно поносить еще лето, там какой-то период. Дальше, вот как я больным рассказываю, не отдача. Все, через месяц можете хоть в позе зю заниматься огородом.
Очень многие боятся менять хрусталик именно в возрасте. Говорят, что эту операцию не делают до определенного возраста или после определенного возраста. Я так понимаю, что это все миф.
Это миф. Операцию катаракты можно делать в настоящих условиях, при настоящих методах, в любом возрасте. У меня был мужчина в 95, и я скоро умру. Одну сделал операцию, через год пришел на другую, прекрасно себя, вот не знаю уже, как чувствует, но операция прошла замечательно. Эти операции нужно помнить не под общим наркозом. Это под местной анестезией, 15-20 минут, безболезненные, да. Капают анестетики, конечно, дают человеку тоже успокоительные, и делают эти операции, все, и можно фактически идти своими ногами домой. Другое дело до операции. Вот в 50%, не скажу в 50%, 30 случаев именно предоперационное вот прохождение всей комиссии. Потому что стоматолог, если запретил, если зубы плохие, уже вы на операцию не попадете. Пропадает квота. Для нас в поликлинике, когда квоты у нас очень тяжело достаются, и каждый на вес золота, мы очень страдаем, когда люди приходят, вот не лечили зубы, стоматолог им не подписывает. За неделю до операции 10 зубов не вырвешь. Это первое. Если есть диабет и повышен сахар, выше 10 никто человека не отправит. Может быть риск осложнения и кровоизлияния и так далее. Тоже ни один врач не возьмется. И диабетологи, терапевты не подпишут, пока не снизим уровень сахара. Это обязательно. Инфаркты, инсульты, свежие инфаркты, инсульты тоже являются противопоказанием, Но потом, по прошествии времени, если кардиолог посмотрел и дал свое добро, конечно, мы направляем. Психические расстройства у человека, когда человек, вот у нас был случай, лежал в психбольнице, ослеп, у него катаракта. Ну, да, он психически больной, но его надо лечить, он болен. Вот мы договариваемся с нашей республиканской больницей, это наша республиканская больница, ответственная заведующая отделение, и под общей анестезией они договариваются с анестезиологами, тогда эти операции делают под общей анестезией. Так что бояться не надо, в любом возрасте это оперируется, очень хороший результат.
Получение квоты на операцию – это вообще долгий процесс?
Ну, в последнее время немножко как-то увеличились сроки, потому что это связано с тем, что именно я по квотам говорю, по ОМС. Вот, я не говорю о платных, платно, пожалуйста, заплатил и делаешь операцию. Я говорю о поликлинических, по ОМС квотах. Мы направляем республиканскую больницу в нашу и в Питер, в Санкт-Петербург, в Мечников институт, МЧС и в клинику Федорова. Раньше Питер к нам очень благоволил, прям Карелию принимали на ура. Сейчас немножко замедлилось, с чем не знаю, связано это, но официально отзвонились и сказали, квот до августа не будет. Вот уже как-то 4 месяца мы сидим без квот. В среднем до года, вот до года, но каждый случай рассматривается индивидуально. То есть если у человека далеко зашедшая катаракта, все это, значит, отзваниваемся, мы просим заведующую нашей республиканской больницы, прекрасный человек. Она всегда идет на помощь, на уступки, и, конечно, человека слепым никто не оставит.
Это замечательно, да. Зоя Борисовна, какие вот 3 главных совета вы бы дали для поддержания здоровья глаз? Ведь все-таки глаза – это…
Зеркало нашего организма.
Это да, безусловно.
Как я люблю говорить, занимайтесь спортом. Не курите, не пейте, не злоупотребляйте, и будут у вас и здоровый организм, и здоровые глазки. Это основное. И проверяйтесь, конечно, диспансеризация у нас все равно никто не отменял, и она вот в прерогативе в настоящее время и у нас, и у нашего государства.
Вот на ваш взгляд, сейчас современные дети все-таки страдают больше снижением зрения, чем, допустим, их мамы и бабушки?
Да, вот я сейчас работаю во взрослой поликлинике, но я работала в Пряже, там очень много детей, с плохим зрением. Близорукость, дальнозоркость. То ли они акселераты, вот быстро растет организм, сам именно организм, скелет, а глаз не успевает, как мы говорим, глаз не успевает за развитием. Вот, наверное, это первый признак. Первая причина того, что именно у наших детей, которые акселерат идет выше меня ростом, а ему всего там 14-15 лет, да, вот именно вот это вот большое, быстрое развитие, бурное детское, и у них, конечно, развивается сразу близорукость, не успевает глаз за ростом организма. И второе, конечно, это гаджеты, телефоны и так далее и тому подобное. Надо, конечно, ограничивать. Надо следить, чтобы ребенок сидел ровно, как нас всегда учили. Слева у него свет падал. То есть гигиену зрения никто не отменял. Именно гигиену зрения. Как он сидит, как он смотрит, как он делает эти уроки. Ни нерв, не может, а может больше нервов. Потому что психосоматика очень много влияет на развитие вот этих именно ухудшений зрения у детей, близорукости, дальнозоркости. Мы об этом говорим, как часто встречается. Да, конечно, детки нынче страдают.
Какие-то продукты в рационе могут ли помочь в профилактике?
Могут. По утрам обязательно, как я деток учила, выпить, ну, в лучшем случае, конечно, стакан апельсинового сока, в худшем хотя бы стакан молока. Обязательно бутербродик. То есть покушать нужно бутерброд с маслечком съесть. То есть накормите своего ребенка. Ему уже будет легче. И так не хватает, опять-таки, метаболические процессы. Вот это очень, конечно, сказывается.
Вот эта вот популярность черники для глаз,
обязательно,
моркови.
Обязательно. Наш регион, хоть мы тут больше и страдаем, конечно, нехватка того всего 5-10, но природа нам дает именно черника. Черника – это наше все. Это наше все. Но именно в большом...
Сколько же, да, нужно
вот именно ее нужно съесть. Поэтому нужно, конечно, таблетированные препараты принимать, капсульные, таблетированные препараты, особенно в весенний период, когда снижается, никогда не хватает у нас уже в организме всяческих минеральных веществ, которые поддерживают хоть какой-то... Да, черника, да.
Поговорили про добавки к пищам, да, это, как, скажем так, таблетированная форма или... черника и морковь. А вот часто, особенно детям, рекомендуют использовать для профилактики упражнения различные. Это там посмотреть через стекло на предметы на нескольких уровнях, да, что-то еще. Массаж, закрывать глаза. Это вообще рабочее?
Это очень рабочее. Ну, просто я с этим сталкивалась.
Ну, для взрослых хотя бы рабочее. Помогает ли?
Конечно. И именно для своего возраста и для своей болезни свое. То есть для близоруких это одни упражнения. Для дальнозорких, особенно в возрасте, вот приходит мужчина, боже мой, ну что ж, вот как это может быть, я в 45 вдаль вижу, вблизи не вижу. Мужчины в основном страдают, женщины как-то это воспринимают как должное, мужчины очень страдают, начинаешь ему рассказывать, надо делать упражнения. Это как зарядка. Вот ты делаешь зарядку, у тебя накачанные мышцы, подтянутое тело. Если ты делаешь зарядку для глаз, это то же самое. Тоже специфическое, загуглить можно, почитать и по Аветисову, и так, то есть, пожалуйста. Сама делала в свое время, улучшалась, бросаю, и оно, конечно, все приходит на нет. Этим нужно заниматься регулярно, каждый день, где-то раза три в день, минут по пять, я думаю, можно выделить. Если хочешь, конечно, долго не пользоваться очками для близи.
Зоя Борисовна, я хотела вас попросить в заключение программы для наших слушателей дать небольшие рекомендации. Начинается лето, очень многие ходят в солнцезащитных очках, но не все солнцезащитные очки все-таки полезны.
Ну, во-первых, как я вот даже для себя, надо выбирать качественные очки. Я там не скажу, что дороже, там дешевле, но лучше качественные, лучше стекло, чем пластик. И стараться не сильно черные. Вот черные это вообще не надо. Вообще нужно любить свет. Именно то, что задерживает ультрафиолет. То есть зеленоватые, голубоватые, желтоватые, вот это
коричневые.
Вот коричневатые, да, вот.
Зоя Борисовна, спасибо вам большое за интересную беседу, за помощь нашим слушателям разобраться в таком необычном, непростом вопросе отличия глаукомы и катаракты, и разобраться в опасность этих болезней и за ваши рекомендации. Обращаться к врачам.
Буду очень рада, если поможет кому-то наша с вами беседа. Да.
Надеюсь. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.